Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мачалов,
Антон Яндресяк и наши сегодняшние гости Евгений Давыдов
и Алина Жарко, наш юрист.
Да, это ребята из Centers. Мы неделю назад обещали вам классных гостей, и вот это они.
Всем привет!
Привет!
Я думаю, мало кто сегодня не слышал про Centers и про то, что они делают, за исключением Виктора, у которого нет Инстаграма, он узнал о них только сегодня. Но в остальном, я думаю, что дела идут лучше, и мы пришли узнать, как у самого быстро развивающегося
агентства,
медиа-агентства обстоят дела с интеллектуальной собственностью. Давайте, наверное, с этого и начнем. Насколько мы знаем, вот по опыту общения с клиентами, с разным бизнесом в России, люди очень плохо пока относятся к интеллектуальной собственности, не понимают, что это, зачем это нужно, и мало внимания уделяют. Ну и, соответственно, только на каких-то более поздних стадиях развития бизнеса как такового. Отсюда, наверное, хотелось бы понять, как у вас с этим, услышать, наверное, что у вас с этим все получше и очень хорошо, и мы будем довольны.
Да, ну на самом деле это, конечно, зависит от уровня клиентов, потому что клиенты, так скажем, из больших компаний, они обычно к этому очень тщательно относятся, потому что у них есть юридический отдел и понимание того, что за каждый лишний мем использование там чьих-то изображений может прилететь. Там есть постоянное, собственно, утверждение, там есть сложная вот эта система согласования. Если мы говорим про клиентов из среднего и мелкого бизнеса, они по поводу этого вообще не запариваются. И для них абсолютно нормально даже картинки со стоков не покупать, а скачивать и убирать в ватермарки. Ну, то есть это вот в норме вещей, мы экономим бюджет. И так как у нас, ну, вообще как-то изначально в России, ну, супер такая, супер классное отношение к пиратам, то есть для нас это скорее торренты, это что-то геройское, нежели что-то плохое. Ну, я думаю, что во многих умах это до сих пор так и есть. Абсолютно нормальное к этому отношение со стороны вот собственников небольших бизнесов. Да и собственники больших бизнесов, я думаю, их ограничивают только юристы, а не какой-то внутренний менталитет.
Да, но тем не менее Женя сказала о том, что средний и малый бизнес так себе относится к объектам интеллектуальной собственности. Довольно пренебрежительно мы стараемся все-таки приучать в договорах носить там разделы об интеллектуальной собственности, объяснять, для чего это нужно, как мы это защищаем. Мы права предоставляем.
Ну вот это одно дело отношения, а отчасти это отношение формируется исходя из реального опыта, потому что можно на самом деле очень часто использовать какой-то контент, который просто нашел в сети, и редко когда это выливается в серьезный клэш и предъявление иска. Был ли у вас такой опыт столкновения, связанный с интеллектуальной собственностью? Были ли проблемы?
На самом деле, из самого прикольного опыта у нас был один интересный опыт. Это вообще идея для стартапа, для слушателей канала. Это была скачанная аудиозапись из специальной группы ВКонтакте «Музыка без авторских прав», после которой люди специально разыскивают эту музыку и подают в суд, отправляют тебе до судебку. То есть вот такая интересная идея для стартапа. Да, наш моушн-дизайнер с уверенностью скачал оттуда песенку, но в итоге мы с этой ситуацией довольно быстро разобрались, никаких серьезных, слава богу, проблем не было. И я не знаю, что там в итоге произошло, но, по-моему, очень быстро.
Не дошло до суда.
Да, там даже не дошло до суда, мы все очень быстро, аккуратненько решили, все. Кроме этого, никаких проблем не было.
Не очень красиво, конечно, так делать. Мне кажется, они
недобросовестные. Недобросовестные.
Конечно, да. Недобросовестные, да. Больше каких-то таких проблем, актов, исков, ничего такого не было. То есть за все время существования, с учетом того, что мы производим, наверное, порядка 3-4 тысяч единиц контента ежемесячно, не прилетало.
3-4 тысяч единиц чего?
Это видео, фото, контент. Ну, то есть здесь уже это уже комплексно. То есть это текст плюс фото, либо это видео там плюс текст, либо это видео там с музыкой. То есть я называю вот цифру уже такую более комплексную. Если это разделить отдельно там, на текст, на фото, там, на видеоматериал, естественно, их намного больше получается. Но у нас есть преимущество в том, что практически не весь, но большую абсолютно часть контента производим мы сами своими силами.
Часто бывает, что даже если самостоятельно делаешь контент, то есть вероятность того, что этот контент там, похож на тот, что уже защищен различными средствами. И есть ли какой-то фильтр проверки всего контента, который производится, на его чистоту и безопасность его использования?
Давайте приведем пример.
С авторскими правами, например, так не будет?
С авторскими правами все понятно, потому что если вы сами делаете контент, то и авторские права принадлежат изначально вам, и с этим все хорошо. А вот, например, там, с товарными знаками может быть сложнее, потому что там работает категория сходства до степени смешения, и все вот, вот это вот, все вот это вот. И если использовать какой-то, ну, понятно, что никто не будет брать Adidas, но при этом в России сегодня там около 700 тысяч товарных знаков, и всегда есть шанс попасть куда-то в нечто похожее.
Это осложняется тем, что товарные знаки – это бывают не только логотипы, как это часто бывает, а какие-то совсем очень широкие по своей охране знаки, например, там просто цвет. Ну, знаменитый пример – у Сбербанка зеленый цвет. Если ты работаешь над брендом какого-то другого банка, тебе придется избежать использования зеленого цвета в преимуществе. И это приходится учитывать, насколько большое внимание этому уделяется.
Но мне кажется, клиент изначально приходит к нам уже со своими там товарными знаками, со своими цветами, и всем, и это все разграничивается на их стартовом этапе. И когда они к нам приходят, мы создаем им контент, мы уже руководствуемся тем, что они предоставили нам, какую информацию они нам дали. То есть мы не придумываем им, ну, допустим, товарный знак, логотип, еще что-то. В этом мы не участвуем.
Но если мы занимаемся брендингом либо неймингом, мы отправляем все это, естественно, на проверку. Да, то есть это происходит. Просто, может, не до конца есть понимание, что мы производим. Мы производим не только брендинг и нейминг. У нас есть огромное количество видеороликов, фотоконтента для социальных сетей, поэтому это не особо подходит под описанный здесь
проблемы. Да, но это даже больше класс нашей работы, чем дизайнерские какие-то разработки.
Ну, просто тоже может быть, вот, например, есть... когда к вам придет какой-нибудь банк, и вы начнете делать ему графический контент, к примеру, в тот же самый Инстаграм, будете делать преимущественно в зеленых цветах, у него могут возникнуть проблемы со Сбербанком.
Но смотрите, здесь у каждого банка, ну, у любого банка есть фирменный стиль, есть свой брендбук, и, ну, если это нормальный банк, у него есть еще понятный гайдлайн, по которому мы идем, и за рамки которого мы не выходим, и, условно, если мы там ведем какой-нибудь Рокетбанк, но мы же не будем переходить в зеленый цвет.
То есть, да, все это остается у них изначально.
Потому что есть, да, соответственно, гайдлайны, по которым мы работаем, и они уже утверждены, они уже запатентованы, ну, не знаю, правильно сейчас сказать, зарегистрированы.
Ну, да, да. Тут, ну, единственное, что может быть проблема, вряд ли она возникнет в России в ближайшее время. За рубежом довольно много в последнее время появляется, и все больше и больше товарных знаков, как-то меняющихся, видеознаков анимационных. И,
motion.
Да, то есть, когда идет работа над motion дизайном, это может стать проблемой. Но пока что, на самом деле, да, не в России, потому что таких знаков у нас практически нет.
Ну, то есть, да, ну, если, да, если клиент приходит к вам с понятным
пакетом
ТЗ, называется, да, то и все риски остаются, собственно, на самом клиенте, да, это, ну, это правильно.
Ну, то есть, и контент, который мы производим, он большей части нативный, нежели какой-то такой, ну, именно адресованный для профиля, к примеру, поэтому нет, таких проблем не было.
Ну, это ладно, это вот по клиентам. А ваш личный бренд, вы уделяете много внимания его охране? Потому что ну, уже пора точно.
Ну, на самом деле, приходится довольно часто, потому что нас копируют, ну, в среднем, наверное, Алина знает, к ней прилетает сеть запросы. Я думаю, 3-4 раза в неделю нам отправляют либо полную копию нашего агентства и его курсов, либо...
Профиль в Инстаграм.
Да, либо что-то очень похожее.
Схожесть логотипа. Ну и мы в настоящее время находимся на заключительном этапе регистрации товарного знака в Роспатенте. Вот. Ну, как раз это произошло в связи с тем, что участились случаи копирования и появилась необходимость защищаться от вот таких недобросовестных.
То есть мы уже можем отправлять копировать номер, потому что номер-то у нас уже, получается, есть.
Ну, а что именно копируют?
Название. Всячески его переформулируют. Там,
полностью копирует ферстиль и ферстиль. Все графическое оформление, которое мы используем в своих материалах.
Что насчет, как я понял, у вас же есть еще различные образовательные курсы?
Да, вот чаще всего копируют именно их.
И то есть саму какую-то механику, образование? Там,
механику образования, на самом деле, я думаю...
Это довольно сложно проследить, потому что мы не являемся посетителями тех курсов, которые копируются, даже если они копируются, если кто-то из наших там учеников, прослушавших курс, создает такой же курс и, например, по какой-то механике, по такой же программе строит свой. Это довольно сложно проследить, но это надо тогда отправлять человека, который будет посещать, слушать и находить.
Ну и здесь у нас нет такой жесткой проблемы, только потому что мы обновляем свою программу примерно раз в 2 месяца, в 3. Ну, потому что происходит постоянно в диджитал огромная смена там новых инструментов, какие-то новые прям целые направления появляются. Поэтому нам нет смысла отслеживать все, потому что, в принципе, если человек это скопировал год назад, оно уже не актуально. Все равно сам должен был это обновить.
А, ну в этом случае, да, все хорошо. Просто как раз сегодня меня спрашивали по поводу того, что тоже есть какая-то команда, команды, они занимаются всякими курсами, mm-hmm. и они жаловались, что какие-то другие ребята скопировали их там, идею курсов, какую-то mm-hmm. механику образовательную, но, как они сказали, это было 3-летней давности, mm-hmm. и, мне кажется, да, в этом случае это может быть не очень актуально.
Ну, с идеями вообще довольно сложно защищать идеи. У нас возник такой вопрос в связи как раз с разработкой нового направления пиар, ивенты, и вот как раз идея, которая будет предложена, можно ли ее как-то защитить? Ну
механизмы придумать можно
всегда.
Можно,
механизмы придумываются, и это не предмет нашего сегодняшнего обсуждения.
Да, это если можно, то где-то в кулуарах обсудить, чтобы... конфиденциальность все-таки. Ну, наверное, последний вопрос из вводных. Вот мы поговорили о ваших курсах, о вашей школе. Рассказываете ли вы... Вот мы сейчас даже проходили мимо, у вас там опять сидит большое количество людей, это очень вдохновляет. Вы им рассказываете что-то, делаете акценты, внимание на то, что вот нельзя брать фоточки из интернета, там, ну, вот такие моменты, хотя бы базовые.
Смотрите, это очень сильно зависит от направления. Ну, то есть, например, в направлении по... рекламе и рекламным инструментам, мы не делаем на это упор. Ну, я могу сразу же сказать, потому что там основной упор идет как раз на рекламную стратегию, на огромное количество тестов, на тизеры, ну, то есть вот на всю вот эту историю. Сейчас вот как раз вы проходили МИО, это была школа графического дизайна, тут как раз есть отдельные небольшие лекции по авторскому праву, потому что как раз дизайнеры очень сильно на этом завязаны, и у них чаще всего возникает с этим проблема как раз при моушн-дизайне, когда они особенно накладывают музыку. То есть на самом деле я считаю, что одна из самых распространенных проблем сейчас у ребят из агентства, то, что они вообще не понимают, где эту музыку можно легально получить. Просто накладывают ее сверху, запускают в рекламу и потом получают от какого-нибудь Warner Brothers или Sony Music за коммерческое использование. И условный там человек из Ярославля очень сильно удивляется, когда ему приходит запрос от таких больших компаний, но они это правда отслеживают.
Ну, хотя, насколько я знаю, действительно среди дизайнеров, ну, в принципе, это нормально, если посмотреть шоу-рилы, часто используют такие, ну, защищенные объекты, не из Creative Commons.
Да, это зависит от уровня дизайнера. То есть дизайнер, у которого уже есть свой шоу-рил, скорее всего, это человек, который уже наработал неплохую базу, поработал с большими брендами и примерно понимает, как это выглядит. Но есть огромное количество, ну, из-за уменьшения порога входа, то есть сейчас кто-то может делать графику с телефона, кто-то может делать с не очень мощного ноутбука, да, есть огромное количество вот этих доморощенных спецов, которые ни разу в жизни не слышали вообще про авторские права и очень удивляются, когда им прилетают. Их становится все больше и больше.
Ну и проблема еще в том, наверное, что в Creative Commons обычно так себе музыка, она не роляет.
Ну да, все хотят еще какие-то очень такие трендовые треки, а они не всегда появляются на условных там арт-листах.
Я этот вопрос придумался, вот все некого было спросить, мне кажется, сейчас повод хороший. Немного, с одной стороны, оставаясь в вопросе о том, ну, про обучение каких-то новых ребят, и возвращаясь к вопросу о обращении внимания на авторское право в процессе создания контента, вот когда для клиента делается какой-то контент, там, среди клиентов я вижу разные подходы к тому, кто должен заботиться о, ну, чистоте и безопасности этого контента. В одних случаях те, кто этот контент создают по заказу, они сами должны проверять, берут на себя эти риски, а в других случаях заказчик сам заботится о том, чтобы проверить, чтобы все было хорошо. Вот как вам кажется, как должно быть правильнее, как эффективнее работать?
Ну, зависит от того, насколько часто этот клиент меняет подрядчиков, потому что если у вас действительно... Есть правило, например, очень больших компаний, что они каждые 2 года обязаны сменить всех подрядчиков по всем направлениям. Просто чтобы не застаивались идеи. Ну, то есть, вот есть такое прям правило, что 2 года отработал с одним агентством, все, нанимай другое, объявляй тендер. Вот когда такая система происходит, я бы оставлял это in-house только потому, что, ну, ты очень часто меняешь, например, команды, то есть, словно там за 10 лет ты минимум 5 раз, скорее всего, еще больше сменишь команду, скорее всего, намного больше. И в любом случае такую экспертизу надо оставлять на себе. Потому что очень много агентств, которые гарантируют тебе абсолютно там любые права исключительно, но на самом деле эти права им не принадлежат. И это очень частая проблема.
Да, это потом подбирается, как, ну, уже за задним числом подписываются договоры, это тоже так себе история. Ну, с правообладателями, например, фотоконтента. Создается фотоконтент для клиента, потом отчуждаются все права клиенту, и в конечном итоге выясняется, что права не переданы от фотографа агентству.
Такое бывает, да.
Фотографы предъявляют.
Вот тут еще экономически. То есть понятно, что когда это часто меняется, тут действительно нет никакого смысла даже экономически отдавать всю эту экспертизу на аутсорс, да, так скажем. Вот, например, представим себе ситуацию, когда такая экспертиза отдается вам, Будет ли она заложена изначально в стоимость ваших услуг? И насколько эта стоимость услуг вырастет в таком случае? Потому что я понимаю, что достаточно серьезно, и проблема еще в том, что клиент обычно не готов платить больше, а учитывая ваш емкий рынок, вы, например, приходите к клиенту и говорите, что мы проведем вам классную экспертизу, и все будет чисто по правам, но это будет стоить там на 10% дороже, и, скорее всего, вы не получите этого клиента просто потому, что никто не готов переплачивать даже. Особенно если речь идет о каких-то не очень крупных бизнесах, да, среднем, малом.
Да, я могу сказать, что да, не очень крупным бизнесом они вообще этим особо не интересуются. То есть они вообще не понимают, как фотографию, которую ты им по договору отдал для социальных сетей, они не могут использовать для печатной продукции. Угу. То есть у них даже нет... Ну, у меня же есть фотография, она же на жестком диске. Почему, ребят? Ну, то есть это абсолютно нормальная реакция такого среднего и мелкого бизнеса клиента, который просто вообще этого не понимает. Естественно, большие ребята, они... прекрасно осознают, что если есть огромное количество форматов использования, если фотограф отдает им исключительные права, то это стоит очень дорого и намного дороже, чем обычный ценник на создание контента. Я просто уже забыл, о чем сам вопрос.
Вопрос о стоимости услуг и медиа. Если вы берете на себя экспертизу...
А доп-кость как раз, вот эта юридическая экспертиза.
Ну, доп-кость еще очень зависит от сложности съемок, от имени, так скажем, создающего, там, фотографа, видеографа, потому что некоторые могут за авторские права исключительные вложить кост плюс 100%. Есть такие ребята, ну, которые просто из-за того, что им нельзя будет размещать это там где-нибудь в своем резюме-портфолио, например, он может загнуть очень высокий ценник. И это все обговаривается изначально, поэтому единого процента здесь... в принципе, быть не может, он может быть только при работе с штатными сотрудниками. Но если это какой-то очень сложный заказ, я могу сказать, что в России практически у всех агентств, у всех, нет полностью своего продакшена. То есть все равно под какие-то сложные вещи нанимается команда, там, 30-40 человек, которых никто в штате не держит. Ну, условно, вы снимаете там какой-нибудь видеоролик сложный и так далее. И в любом случае вам надо договариваться с этим человеком, потому что это работа на аутсорсе. И очень сильно от него зависит конечный ценник на все эти исключительные права. Потому что у всех свое понимание. Кто-то бесплатно дает, потому что вообще не понимает ценности всего этого. Ну, есть и такие люди на рынке, да, кто-то загинает ценник такой нереальный, просто понимая, что сейчас он может выкручивать яйца. Ну, потому что ребятам нужны эти права. Окей, значит, я загну ценник, от меня они точно уже не откажутся. Есть те, кто этим пользуется активно.
А вот по поводу портфолио. Часто бывает, что клиенты запрещают использовать там результаты проекта в своем портфолио?
Бывает. Особенно большие клиенты, да, они сразу же просят полное отчуждение. Давайте я расскажу. Изначально мы работаем с клиентами в большинстве своем на условиях исключительной лицензии. То есть мы предоставляем контент для соцсетей и обозначаем сферу там интернет, соцсети, только там вот такого формата фотографии, такого формата видеоролики, что еще. Ну и да, и обозначаем срок, соответственно. Если клиент просит отчуждение, это дополнительный ценник, и это уже немного другого порядка клиенты обычно. И да, такие клиенты хотят полностью права на объект, полностью объекты и запрещают использование. И агентству, и, соответственно, исполнителям, которые там фотографы, подрядчики. Угу. Это такие крупные машины.
Здесь мы подытожим и скажем, в том числе, спасибо за развитие все равно интеллектуальной собственности и вкладывание ее в ваших клиентов, учеников, даже в том формате, в котором он происходит сейчас, это уже очень хорошо, очень круто. И, наверное, обсудим кейс с Пышечной. Угу. Я так понимаю, что все обсуждают этот кейс вообще с вами.
Уже 2 года прошло, ну да.
Вот, ну просто нам интересен именно интеллектуально-правовой аспект, да, то есть понятно, что, насколько я правильно понимаю ли я эту ситуацию, у вас не было никакого договора действительно с Пышечной, просто начали вести Инстаграм, классный, он завирусился и понеслась, и дальше появились все эти статьи на профильных и не очень ресурсах о том, что это какой-то цифровой рэкет и так далее, и так далее. Хозяева Пышечной сказали, что это вообще не классно и зачем вы это делаете, мы не хотим так жить. Отсюда для начала вот ваше понимание, ваш комментарий, насколько это ок с точки зрения права.
Угу. Да, это на самом деле один из таких там, 3 самых часто задаваемых вопросов. Ну, не прилетел ли нам судебный иск, там не случилось ли чего-нибудь такого. Если посмотреть сам аккаунт, я думаю, вы его, наверное, изучали. Изначально мы хотели снимать все в самой Пышечной. Была такая идея, да, мы думали сделать такие... женщины-хастлеры, которые курят с этими пышками. В итоге мы передумали, поняли, что это не тот формат, и начали снимать все в фотостудии. И если обратить внимание, у нас нигде нет ни копирования фирменного стиля, ни прямого названия. То есть та самая пышечная — это что угодно. На Желябова или там на Конюшиной, окей. Ну, их там, по-моему, даже и так парочка есть. То есть одна там и одна, по-моему, на другой стороне. То есть, в принципе, с правовой стороны мы не использовали... Ну, то есть, кроме логотипа, мы не использовали никакие их лица. Это были все наши модели, это были сняты в фотостудии отдельные фотографии с классным фотографом Васей Швецовым, то есть там с большой командой мы все это снимали. Плюс ко всему, в самом конце мы действительно честно предлагали просто отдать логин и пароль от аккаунта, который набрал огромное количество подписчиков, и мы были не против либо сами продолжать его вести, либо отдать его, собственно, владельцам. Но когда они сказали, что им все это не нравится, мы закрыли, в принципе, аккаунт. И вот эта история как закрылась в августе 2017-го, так мы ничего туда не публиковали.
Ну, насколько я понимаю, это, в принципе, ну, широко распространенный прием там, для тех, кто хочет набрать себе какое-то портфолио, но у него пока в силу того, что это начинающий специалист, у него не хватает, не было клиентов, и он хочет себе сделать портфолио, и он делает вид, как будто бы к нему обратился этот клиент и делает какой-то продукт. И вот как вам кажется, то есть, можно ли это считать недобросовестным, что ты используешь чужой бренд для того, чтобы обогатить свой портфолио?
Слушайте, ну, на самом деле у нас уже были довольно крупные клиенты, и мы с ними работали, и мы делали это не просто с точки зрения самопиара. В итоге так получилось, в итоге это действительно стрельнуло, это принесло клиентов, факт. Но изначально цель была в том, чтобы донести до вообще всей окружающей нас среды, до всей медиатусовки, что будет, если нас никто не будет ограничивать там в условном креативе, вот во всех этих рамках жесткого ТЗ, да, брендбуков, гайдлайнов и так далее, если мы сами возьмемся за эту работу и сделаем так, как мы хотим сделать, потому что мы сами себе заказчики. Да, мы взяли довольно легендарное место, но опять-таки я повторю, мы никак не использовали ни его финансовые ресурсы. Да, в принципе, и имя его напрямую мы тоже никак не задевали. Мы не размещали никакую рекламу, порочащую их. То есть на самом деле каждый человек мог по-разному понять вообще, чей это аккаунт, почему он на него таргетируется. Мы вложили неплохую сумму денег в продвижение этого проекта. То есть там не совсем нулевые вложения были. Мы это все промотировали, мы размещались у многих блогеров и в любом случае сделали им неплохой охват.
То есть, как вам кажется, потому что я знаю, что многие используют такие штуки, чтобы себе портфолио сделать.
Ну, на самом деле, это не просто известная практика, это одна из самых широко котируемых практик, потому что если зайти на какой-нибудь Behance, если зайти даже на Каннские львы, на их победителей, практически все проекты там — это концепты. Это нереализованный проект в 70% случаев. То есть, это концепты, которые разрабатывают ребята с очень крутой идеей. Какие-то согласованы с брендом и заказчиком, какие-то нет. Но да, это очень такой понятный, простой способ заявить о себе, заявить, как круто ты можешь сделать, пока тебе еще не дали денег эти бренды. Поэтому я к этому абсолютно нормально отношусь. Ну, я скажу, что действительно, если зайти сейчас на Behance какой-нибудь, где сидит огромное количество дизайнеров со всего мира, и посмотреть все проекты, там практически все будут отмечены как в конце просто. Ну, вот условно мы сделали фирменный стиль для города Выборг. Тоже. Нас не просил Выборг об этом. Вообще никак. Но мы 3 месяца работали, мы ездили много раз туда, мы провели там видеосъемку, у нас работал дизайнер 2,5 месяца, прям вообще не вставая над всем этим. И мы просто точно так же подарили этот ферстиль городу, вот мы уже обсуждали это с администрацией города. Тоже классный проект, просто для нас как бы, ну, классный проект в резюме, ну, точнее, в портфолио, да, в нашем. Для ребят тоже классный бесплатный фирменный стиль. То есть все выигрыши, никакого там порочащего подтекста нигде нет. Поэтому какой-то особой этической проблемы я здесь не вижу.
Я тоже не слышал, чтобы когда-нибудь правообладатели брендов как-то возмущались тем, что...
Главное, чтобы вас не постигла участь Артемия Лебедева и логотипа Санкт-Петербурга.
Да, за 1 рубль, да, я знаю. Поэтому мы сейчас как раз обсуждали эту историю.
Просто почему вот про пышечную это как раз? Я тоже считаю, что здесь с точки зрения права все окей, и можно уже закрыть эту тему навсегда. Просто появляются все больше и больше
последователей.
Да, вот мы видим это туалетные бумаги из Набережных Челнов, которые тоже получила от правообладателей по шапке. Это
газировка какая-то из Беларуси.
Нет, это они сами заказали.
Нет, ну в смысле, что?
Просто да,
консульские продукты, где... Вообще трешак какой-то. Все это, я так понимаю, происходит вне зависимости от воли действительного участника рынка. Вот, например, там той же самой туалетной бумаги. Она сидела себе, производила в Набережных Челнах бумагу, не хотела, чтобы о ней все знали, а тут появился какой-то человек, который ее распиарил. И, во-первых, таким образом на рынке мог как-то измениться баланс интересов игроков. Mm-hmm. То есть, да, вот опять же, производили они 100 тысяч рулонов в день, mm-hmm. а потом появилась эта реклама ВКонтакте, хайповая группа, и они раз...
Кто-то их отказался, да, из производителя.
Или наоборот. Или наоборот пришли. Получается, что весь рынок, он переструктурировался. Но, опять же, наверное, это скорее случайность, чем какой-то...
Ну, это скорее экономические, нежели юридические последствия. На мой взгляд, я просто... Меня это не было...
ФАС не пришел.
Меня не было в агентстве, когда была пышечная, но даже сейчас, оценивая эту ситуацию, я не усматриваю никаких правовых оснований, чтобы признать это неправовым способом пиара. Вот. Что касается Выборга, я уже была здесь, и мне кажется, это довольно классная ситуация. Единственная проблема с Выборгом была только в размещении баннера, потому что нельзя было найти основание под цель размещения баннера, ну, большого именно, наружной рекламы. Вот, так как это не проходило социалку, и коммерческая реклама это тоже не являлась как таковой. Вот. Провокация, но не...
В общем, ну да, последователей на самом деле огромное количество ввели, вот еще на это нашли гематоген русский, кто-то вел, соду ведут на самом деле.
А, сода, да.
Тоже сода, изначально сода, все думали, что это не они заказчики, у меня есть полное ощущение, что это, собственно, сода заказчики. Очень часто бренды на самом деле таким образом сейчас тестируют что-то новое. Ну, как будто они не давали никакого соглашения. То есть так изначально, мне кажется, работало вот Магнит с их новым позиционированием. Аккаунт Магнита Краснодарского тоже очень активно, так скажем, ведут, но в итоге заказчиком оказался сам Магнит. Хотя изначально все думали, что это вот повторение пышечное, что это клиент без клиента, то есть ребята сами для себя начали вести. В итоге это оказался как бы тест.
Я вот сейчас подумал, немножко не в тему, как это часто бывает. А вот когда развивается какой-нибудь аккаунт в маркетинговых целях, какой-нибудь аккаунт, например, в Инстаграме или ВКонтакте, или, например, в Телеграме, вот это целый актив, и потом этот актив возникает, может быть, необходимость как-то продать или еще что-то. Как это оформляется у вас юридически? Сталкивались ли вы с этим, с отчуждением такого актива, как аккаунт в соцсети?
Смотрите, зависит от социальной сети. Например, в Инстаграме аккаунт нельзя продать. В принципе, это пользовательское соглашение не может продавать.
Почти
оно всех. Может перейти по наследству. Такая история есть. Они передаются, у них есть прям. Uh-huh. Отдельная графа, где ты можешь указать, это очень забавно. В Фейсбуке есть страница памяти. То есть у тебя не передают страницу, ты умираешь, и у тебя типа вот такая страничка милая, там тихо, прекрасно, спокойно. ВКонтакте можно передать авторские права, но вот насчет именно продажи группы.
Насколько я знаю, они тоже там запрещают.
По-моему, да, тоже это официально не разрешено.
Поэтому... Просто это оно как бы вот запрещено, но, как, насколько я понимаю, на рынке это есть.
На рынке это есть, это постоянно происходит, но тебе продают не право владения страницей, а просто логин и пароль. Ну, то есть, условно, на самом деле, любое...
А это как-то оформляется или это...
Обычно это не оформляется, это просто сделка, когда ты переводишь там. Это даже не по расчетному счету, естественно, происходит. Это просто за кэш. Да. Ну, так продают и страницы в Инстаграме, и страницы в Фейсбуке, что угодно есть. Но...
Это да, большая проблема, потому что это то, что на рынке есть, но правом особо не оформлено. Как-то мало кто понимает, как это должно работать. И эти... И это немного нелепо, когда владельцы социальных сетей запрещают продавать аккаунты, хотя это большой актив. Но, мне кажется, они сами теряют.
Но смотрите, здесь это же вообще одна из самых таких распространенных сейчас и великих споров. Просто большинство селеб, они даже, ну, всяких селеб, подписчиков, они даже не понимают, что этот аккаунт им не принадлежит вообще никак, по факту. То есть в любой момент любой владелец соцсети может его отключить. 30 там, миллионов подписчиков, 150, 400, ты вложил в рекламу 30 миллионов долларов, всем пофиг. Это не твой актив на самом деле, это актив социальной сети, и он всегда ей оставался и будет. Тебе он не принадлежит в принципе.
Ну, сам аккаунт скорее, да.
Ну, твой актив – это публика, которую ты наработал в этом аккаунте, которая последует за тобой, да, я понимаю.
Да, она тоже принадлежит социальной сети, то есть это не твой актив, ну, тебя просто читают.
Класс. Ну, как вы думаете, было бы здорово, наверное, если бы это все-таки стало чем-то, ну, каким-то полноценным объектом, который можно продать, передать?
Угу. Ну, тут много проблем, потому что есть очень много вопросов там, к контенту в социальных сетях, кому он на самом деле принадлежит. Ну, то есть ты тоже, когда фотографируешь себя в ресторане, условно, ты не спрашиваешь разрешения у каждой модели. То есть вот этот вопрос авторских прав, он всегда очень такой сложный. Для меня он вообще не супер понятный. То есть у меня такое ощущение, что скоро ты ничего не сможешь зарегистрировать. Ну, вот знаете, как старая шутка, что когда будут рождаться дети и заводить себе там ник в Инстаграме, останутся только совсем нечленораздельные вещи. Поэтому... Поэтому регистрируйте ники уже сейчас. Ну, в таком же формате, что практически все логотипы. Ну, то есть, хорошо, пройдет 1000 лет, 2000 лет. Что с этим будет дальше, это интересная, конечно, история.
Ну, это такая многоэлементная комплексная структура. То есть, помимо единицы контента на фотографии, видеоролика, это еще и имя. И будет это передаваться как объект, как профиль. И каждую отдельную единицу нужно будет отчуждать у каждого, ну, там, правообладателя. Не знаю. Нет, я придерживаюсь позиции Жени, что в дальнейшем все это уходит. То есть именно авторское право в интернетах.
Прямо в сердечко.
В интернетах.
Ну да, мы примерно о том же говорили отчасти с Саркисом Дарбиняном в позапрошлом подкасте.
Действительно, когда ребята, вот как назывался этот закон, который все бастовали про социальные сети, вот буквально недавно. Не помню его точное название. Наверное, потом можно будет уточнить, так вставочкой так сделать. Суть была в том, что они хотели запретить мемы, самое святое, что есть в интернете, потому что это нарушение авторских прав.
Европейский, да?
Да, да, европейский закон.
Ну, это какая-то конвенция или что-то?
Протокол европейский, в общем, он для Евросоюза, но они его приняли нормально. Вот сейчас посмотрим, что будет происходить дальше с мемами.
Ну, мне кажется, что какие-нибудь анонимусы просто уничтожат всю систему интернета, если исчезнут мемы. Поэтому я бы советовал не шутить с этим фильмом.
Не шутите с мемами.
Ну да, сейчас прям чувствуется большой клэш между лобби правообладателей и лобби, собственно, общества, которое хотело бы больше свободы в распространении контента.
Правообладатели потихонечку, мне кажется, начинают проигрывать все равно, то есть скоро останется.
Ну, про это да, речь, что в интернете не работают эти все обычные механизмы.
Ну и как бы плавно закончим эту дискуссию, перейдем к последнему, что мы хотели сегодня обсудить, это... Проблема фирменного стиля, вот мы все чаще сталкиваемся на практике с тем, что именно фирменный стиль копируют, который, в принципе, как объект является чем-то очень таким аморфным, эфемерным, его очень сложно пощупать, понять это, и в суде сложно сделать, и в антимонопольной службе, и поэтому, как мне кажется, есть такое ощущение у брендинговых агентств, наверное, уже скорее тут не к медиа, но и к вам тоже в какой-то части, что... Все понимают, да, это незаконно, но при этом все так потихонечку иногда где-нибудь кого-нибудь фирменный стиль копируют. Таким образом, даже скорее с точки зрения права понятно, что это, наверное, нарушение, но его очень сложно доказать, но чем чаще все будут копировать чужие фирменные стили, хоть даже и по чуть-чуть, ни у кого не сложится по-настоящему фирменный стиль. То есть пока это происходит и все друг под друга роют, никто не может выделяться именно своим стилем. Но... И это, мне кажется, как вот такая глобальная проблема. Как-то надо с ней что-то делать.
Мне кажется, это не супер глобальная проблема, потому что, в принципе, весь дизайн идет в сторону, ну, так называемый zero дизайн. Ну, то есть минимум дизайн. Вы можете заметить, что практически все приложения выглядят одинаково. У них почти одинаковая структура, у них минимум брендинга. Они все уходят в бело-черно-серый цвет. Они как можно меньше брендируют себя. И это абсолютно нормальная тенденция, потому что человек в принципе устал. Он контактирует с 5000 брендов в день. Они все разноцветные, очень пестрые. И сейчас все прогрессивные ребята, они уходят вообще в бело-черные цвета. Они не парятся, они делают все максимально просто, понятно и доступно для самого человека. То есть приложение, они действительно уходят в минимализм полный. Все уходит в очень жесткий минимализм. Ну и это нормальное развитие, потому что информации вокруг слишком много. То есть большие бренды это понимают и вот уходят в эту структуру.
Можете видеть, что... просто тренд, а что-то...
Прям... Это не просто тренд, все бренды упрощаются очень жестко. Они убирают все эти мелкие детальки с логотипов. Они все становятся просто надписью, условно, каким-нибудь жирным шрифтом, понятным и простым. Но если вы посмотрите на там, все последние ребрендинги и так далее, они очень редко усложняются. Они 95% упрощаются, все дальше и дальше. И это связано не просто с тем, что происходит там, тренд на упрощение, это связано просто с количеством информации вокруг. Ну, очень тяжело разбираться в абсолютно разных приложениях. Человек хочет просто хороший UX, да, человек хочет очень хороший интерфейс, с которым он уже привык работать.
Но вот несмотря на то, что происходит вот эта вот бланковость, да, мне кажется, что в этом тоже усматривается идентика каждого отдельного, там, каждой отдельной компании, и интерфейс удобный, простой интерфейс, там, чистый, это тоже своего рода фирменный стиль данной компании.
Вот, да. Как раз я хотел сейчас, пока Евгений говорил об этом, и сказать, вот вы, как, например, центр с медиа-агентства на российском рынке, я могу что-то ошибаться или не понимать, но предположим, что вы первые стали делать все таким черно-белым, простым, без рюшечек, помпонов и всего остального. И поскольку есть такой тренд на то, что потребитель хочет простоты, вы можете заклеймить это своим фирменным стилем и запрещать всем конкурентам использовать простоту в дизайне. И вы офигеть, как выиграете от этого, это же клево.
Но нам никто не позволит заклеймить это, но наши сайты, да, выглядят довольно просто, тем не менее, когда ты заходишь, ты видишь, что это сайт Setters, или там это аккаунт Setters, группа, вот, и да, есть такие недобросовестные компании, которые заимствуют интерфейс сайта, с чем мы разбираемся периодически. Вопрос был в том, что я считаю, что все-таки вот эти компании совершают акт недобросовестной конкуренции, несмотря на то, что есть тенденция к упрощению и к чему, они пользуются именем Setters, работают в той же сфере, задействуют нашу идентику, ну и тем самым можно как-то с ними бодаться, спорить, это следует делать, потому что вот этот внешний вид, он будет создавать впечатление и смешение какое-то. И люди будут обращаться к этой компании, а не к нам, только потому, что у них так же выглядит сайт.
А что насчет того, что, вот, например, в искусстве там, я встречал такое мнение популярное, что там, художник должен уметь воровать. И, может быть, поскольку бренд в последнее время позиционируется как брендинг, как искусство, может быть, здесь тоже отчасти позволительно воровать, что-то заимствовать.
Мы недавно как раз спорили с нашими дизайнерами по этому вопросу. Я показала очередное заимствование, и они сказали, что нужно уметь воровать, красить нужно красиво. Да, и, наверное, сейчас все исполнители, все дизайнеры, там, художники заимствуют друг у друга, трансформируют идеи, да, правильно понимают. И как раз хорошая вот эта вот обработка материала качественная, вдохновление им и есть твое умение дизайнерское в настоящее время. Не создать что-то новое, не родить идею, а уметь правильно воссоздать какую-то идею и перетрансформировать ее. Угу. Умело.
И опять у нас получается противостояние юристов и художников.
Ну это да, это вот мы с ребятами и поспорили на этот счет.
Я за художников.
Да. Никто не за юриста.
Должен был стать и выйти просто.
Я обожаю сериал «Форс-мажоры», но в этом случае...
Ну, я показала, два идентичных кейса, наш там сайт другой компании, и ребята говорят, вы понимаете, что я тебе еще сейчас 10 таких же найду, все друг у друга заимствуют элементы, там какие-то кружочки, квадратики.
Там, с другой стороны, это часто бывает действительно нормально, потому что какие-то вещи, которые используются в дизайне или там еще в каких-то подштуках всеми, в какой-то момент оказывается, что кто-то давно уже это заклеймил, и это чье-то. Вот, и
мне кажется... главное быть первым.
И главное умело защититься. Да. Главное обосновать. Да, вот моя задача правильно обосновать, правильно защититься в случае, когда я вижу такие. Даже если, например, мой дизайнер, который это делал, сказал, что ой, я у этого взял чувака.
А у нас среди аудитории много юристов, как ни странно. Какой можно дать совет небольшим юридическим компаниям для раскрутки в социальных сетях? Сейчас мы, например, пытаемся освоить какие-то новые штуки в раскручивании юридической компании, и мы пытаемся смотреть, как это делают наши конкуренты, и понимаем, что на самом деле никакой системы нет, никто вообще не знает. Никто не знает наш рынок, как он реагирует на какие-то изменения в трендах. Непонятно, как позиционировать юристов сейчас, сегодня. Вот как вам кажется, и там стоит ли исходить из того, что юристы это изначально что-то такое очень серьезное, и надо делать сайт в стиле красного дерева, или, может быть, до какой степени можно позволить себе там какие-то трэшевые штуки, вроде там пышечные?
Да, вы на меня не смотрите, что я при базе и сюда просто.
Мне кажется, главное найти какую-то золотую середину, да, и предоставлять интересный материал простым языком. Вот я сейчас с этим столкнулась как раз в агентстве. Мы делаем какие-то публикации для аккаунта Setters, для телеграм-канала, и нужно трансформировать юридические мысли простым языком и доносить до обычного пользователя, обывателя. Вот это главное. То есть, если ты хочешь показать свою юридическую компанию там, в Инстаграме, вот именно так, как, чтобы привлечь подписчиков, да, и таким выставить ее в хорошем свете, то стоит уходить от терминологии и приходить к бытовизмам.
Давайте я еще добавлю. Во-первых, надо отказаться от слова «раскручивает». Это самое начало. Вы не раскручиваете юриста 100%. Вы, занимаетесь его позиционированием, вы, возможно, повышаете ему охват, собираете вокруг него комьюнити, но вряд ли вы его раскручиваете. Это во-первых. Во-вторых, красное дерево или вот этот трэш и жесть очень зависит от того, с кем этот человек хочет работать. Если он хочет работать, условно, там, с кабинетами «Газпром» и так далее, пока еще он про красное дерево. Ладно, «Газпром», может, не самый классный пример, они там пытаются молодиться, современниться. Я говорю про какие-то суперклассические компании. Если он хочет работать с молодыми IT-стартапами, естественно, ему не надо сидеть там в пиджаках, ему не надо писать канцеляритами, всеми вот этими очень сложным языком. Ну да, действительно, надо упрощать, делать просто, сделать такой, вот как Zero Design, так же вот Zero Info. Но только здесь понятие не просто нулевая информация, в смысле оно тоже с таким вот, с налетом простоты, назовем это так. Чтобы человек понимал, о чем вы говорите, понимал, что вы эксперт, и начинал вам доверять. Mm-hmm. А, круче всего, на самом деле, продвигать все через личный бренд. Вы посмотрите, что самые популярные страницы, они всегда идут от личного бренда. Да и вообще услуги, будь то юрист, будь то стилист, ну то есть человек, когда ты не подбежишь, да, к первому встречному, которому ты хочешь доверять, будь то врач, это всегда в первую очередь личный бренд, который тянет уже за собой или выступает в синергию как бы с вашей компанией, с брендом общим. То есть всегда есть какое-то некое первое лицо, через него намного легче это продвигать. Mm-hmm. Есть прекрасная вещь типа Facebook, если вы хотите залезть там в рекламную сферу именно с точки зрения, так скажем, юридической стороны, да, вы берете, к примеру, какой-нибудь топ-100 диджитал-специалистов России, заводите себе страницу в Фейсбуке и по очереди ручками добавляете их в Фейсбуке и начинаете сидеть у них в комментариях под их постами и комментировать их. Поверьте, через 3 месяца активного вот такого вот промо вся основная тусовка вас уже будет знать. Это очень простой, понятный шаг именно для выстраивания личного бренда. Если вы действительно говорите адекватные вещи под нужными постами в тусовке нужных людей, вы довольно быстро обретете свою аудиторию.
Нет, ну тут еще важна наполненность как раз контента. Мне кажется, нужно определить целевую аудиторию. Будешь ты продвигать Инстаграм там для юристов, для юридической тусовки, или же это будет привлечение клиентуры?
Да вот даже на самом деле Инстаграм для юридической тусовки звучит довольно необычно. Я не знаю ни одного Инстаграма.
Звучит.
Ты хоть один Инстаграм-аккаунт такой?
Да, я могу скинуть.
Я тоже могу скинуть.
Да?
Да, они в основном довольно бытовые. То есть это не B2B-шные юристы. То есть в основном это что делать там, если сосед избил твоего ребенка. Ну, там и так далее. Какие-то такие тематики. У меня всегда такие примеры. Запоминаются лучше. Вот, то есть вот такой тематики действительно очень много. У них там по 300-200 тысяч подписчиков, их все комментируют и делятся своими проблемами. Такое тоже есть, но это своя определенная аудитория. Mm-hmm. Как я говорю, если вы хотите там условно с рекламной сферой работать, можно там в Facebook побежать. Можно в Одноклассниках рассказывать бабулям, как правильно забирать свою пенсию и как ее увеличить. Ну, то есть это тоже вариант, это тоже аудитория, это тоже своя ниша. Здесь нет какого-то единого ответа, что ребята, делайте только простые тексты, или ребята, делайте только тяжелые суперпрофессиональные. Зависит от того, с кем вы хотите работать. Вот прямо напрямую. Потому что, когда вы делаете рекламу, вы делаете ее в первую очередь для того человека, который читает. Не для себя, не для коллег по цеху. Это тоже очень частая проблема, когда все, стесняясь коллег по цеху, боятся писать простым языком.
Угу.
Ну, то есть...
Есть такое, действительно.
Да вам же без разницы на эти коллег. Вам надо, чтобы человек был доволен, чтобы получил от вас услугу, пришел к вам еще и посоветовал всем остальным. Ну, то есть...
Да, да. Ну, это правда важно понимать, что за аудитория, потому что вот мы замечаем, что наш клиент нам пишет: «Эй, там, ребята», ну, то есть таким языком, не там, «уважаемые господа», я
нет,
бы хотел...
Это очень сложно переключиться, то есть я привыкла общаться с юристами, я пришла в компанию, ребята, ну, то есть им по-другому нужно объяснять, ну, за что накажут, как накажут, почему это право, как оно отчуждается, и это очень крутой опыт. Ну и поэтому первое, о чем я сказала, что если вы хотите вести свои соцсети, ведите их простым языком.
Вот, то есть все, такие простые советы можно советовать, можно вот прямо в бой, все, в Facebook, либо там в Инстаграме для женщин, пишите просто на актуальные темы. Можно зайти...
Раз в год, дети.
В общем, спасибо, ребята, было очень круто, очень продуктивно, и я надеюсь, что это было очень интересно. Нашим слушателям, подписывайтесь, слушайте нас дальше. Дальше будет очень интересно и круто. И, наверное, будет меньше юридического. Но обещать мы ничего не будем, потому что мы и так слишком много уже обещаем. И всем пока.
Да, всем пока.
Пока.
До свидания.